Алекс Орлов. В трех шагах от бури. Механик. Глава первая. Заканчивалась первая неделя обкатки нового судна, и за джойстиками управления Джек как будто даже не уставал. И не только от того, что часть работы пилота брала на себя автоматика, но и потому, что он никак не мог нарадоваться такой обновке и поверить собственному счастью. Ну кому из стажеров могло так повезти, чтобы получить главный приз? Подарок, о котором мечтали даже бывалые пилоты, а тут – стажер. Несмотря на то, что согласно правилам пилоту на новом судне полагалось отработать в тренировочном режиме 5 смен, Джек решил договориться с бригадой местных диспетчеров о том, чтобы ограничиться всего двумя. Правда, получилось это не сразу и не так легко, как он ожидал. Диспетчеров было четверо, трое мужчин и одна женщина. И если с мужиками можно было обойтись всего несколькими бутылками хорошей выпивки, ведь на базе Джека уже хорошо знали и не боялись, что подставят, то с женщиной, которую звали Герда Хольм, все было гораздо сложнее. Она упорно отказывалась нарушать инструкции, стараясь даже не смотреть на просителя, чтобы не поплыть и не смягчиться, потому что высокий и симпатичный стажер постоянно привлекал внимание женской общественности базы. Джек это понимал и старался пройти по краю, решить вопросы, не надавать обещаний по поводу неформальных отношений, например, в отпускную неделю. Герде было под 40, за спиной пара неудачных браков, разочарование в мужчинах и от отчаяния вербовка на станцию. Однако выглядела она хорошо. Развитые заметные формы, черные искрящиеся глаза и милые ямочки на щеках. Но, наученный советами Марка Бачинского, к тому же не раз становившийся свидетелем актов мести наставнику со стороны бывших пассий, Джек понял, что амуры с местными красотками недопустимы ни в коем случае. Получив окончательный и решительный отказ выпускать его в боевую смену раньше времени, Джек вышел в проходную комнату офиса и по его лицу, сидевший за столом бригадир диспетчеров по имени Фрэнк, понял, что дело не заладилось. «Отфутболила?» «Именно так», – кивнул Джек, почесывая макушку. «Как ее уговорить?» «Ну, тут имеется два способа», – издалека начал Фрэнк, крепкий парень с перебитым носом, сбежавший на орбиту, чтобы не платить букмекерам подпольных боев без правил. Марк говорил, будто он отказался лечь в подставном бое и был приговорен местной мафией к показательному наказанию. Парень обратился в полицию, но и там его не поддержали, поскольку крышевали эти самые подпольные бои. Тогда Фрэнк уже в последний момент ускользнул от карателей, забежав в вербовочный пункт космического агентства. А те свои кадры не сдавали, и если к ним попадал какой-то слегка сбившийся с пути бедняга, они его гарантированно прикрывали. Отягаться с ветеранами контрразведки никто не решался. Ни мафия, ни бизнесмены от полиции, поскольку были научены горьким опытом. «Короче, она на тебя положила глаз, и либо ты ее трахаешь, либо второй вариант». Тут бригадир сделал паузу, пряча ухмылку. «Ну хватит, Фрэнк. Давай, говори уже!» – возмутился Джек. «Твой-то интерес учтен?» «Второй вариант – Капитолина. Это она пристроила сюда Герду. Они то ли земляки, то ли дальние родственники». «Вот, так бы и давно. Считай, что к своему кальвадосу ты выиграл еще и сливочное печенье», – сказал Джек, направляясь к выходу. «Эй, сливочное печенье было в самом начале моего рейда!» – воскликнул Фрэнк, вскакивая, но за Джеком уже закрылась дверь. «Ох уж эти мусорщики!» Покачал головой диспетчер, возвращаясь к просмотру логов предыдущей смены, поскольку через полчаса ему предстояло заступать на смену после Герды. Это он подговорил ее подороже продать разрешение молодому мусорщику, но, похоже, Герда включила в цену и личные интересы. Глава вторая. Капитолину Джек застал еще на рабочем месте, но она уже собиралась идти отдыхать и была без передника и на крахмаленной наколке. «Ты сегодня один?» – спросила она, уступая коллеге место на раздаче. «Так я уже все, работаю самостоятельно». «Ага, слышала. А где сам-то?» «На пару дней отпросился у начальства, по-личному». «Тоже слышала. К дочке генеральской укатил». «А чего спрашиваешь, раз все знаешь?» «Разговор поддержать. Но вообще-то мне уже того, на боковую пора», сказала Капитолина, прикрывая зевок. Не успел Джек приступить к рассказу о причине визита, как Капитолина воскликнула. «Ну, куда ты этой поварешкой-то в бак лезешь? Она для гарнира». «Да у тебя тут все для гарнира», – огрызнулась коллега. «Я насчет твоей землячки, или кто на тебе? Может, родственница?» – издалека начал Джек. «О, приперся», – процедила Капитолина, глядя из-за плеча Джека в зал. Он понял, что это предназначалось ее бывшему кавалеру, кажется, электрику, с которым они расстались не слишком хорошо. Джек робко огляделся. В столовой было полтора десятка посетителей, и ему не хотелось во всеуслышание рассказывать о своем деле. «Ну, говори, на кого-то там запал», – Ничуть не сдерживая тона, уточнила Капитолина, продолжая следить за электриком. «Тише ты, это не для всех!» «Я поняла», — кивнула Капитолина. «Что передать хочешь? Устное послание, записку, может, цветы и конфеты?» «Какие конфеты?» — почти прошипел Джек. «Она меня на боевое не выпускает». «Герда, что ли?» «Да тише ты!» — снова одернул Капитолину Джек, невольно схватив за локоть. «Ни хрена у тебя клешня!» — удивилась та, потирая руку. «От меня чего хочешь?» «Помощи, информации!» Капитолина вздохнула и, поправив на голове отсутствующую наколку, сказала. «Сливочный шоколад Чичандрия. 3 плитки. А лучше 5. «И где его взять?» «Да у нас вон, полный холодильник. Никто не берет», сказала Капитолина, продолжая следить за электриком, который намеренно флиртовал с ее сменщицей, а та охотно ему подыгрывала. «Тварь двуличная!» «А я возьму 5. Давай неси. Нет, давай 10, чтоб с гарантией». Капитолина ушла и через пару минут вернулась с 2 упаковками по 5 плиток. «Вот, положи это перед ее носом, и она сразу забудет обо всем». «А если не забудет? Тогда передай этой сучке от меня привет». «Понял, с меня будет, чего полагается». «Да ладно», — покровительственно отмахнулась Капитолина. «Вы с Марком у меня в любимчиках». На том и расстались, и Джек поспешил к Герде Холм, чтобы наконец расставить все точки, где полагалось. В конце концов, он уже боевой пилот, а не какой-то там ученик. Однако, несмотря на то, что он спешил застать Герду на рабочем месте, не получилось. «Она к себе ускакала», — сообщил Фрэнк, привставая с кресла дежурного, чтобы напомнить насчет сливочного печенья, но Джек уже снова убежал. Он знал, что Герда жила где-то на 3-м ярусе в женской бане, как местные мужики называли обиталище здешних красоток. И, вероятно, из-за того, что у себя на ярусе те порхали в чем придется, оставляя неизгладимое впечатление случайно забредших туда посетителей сильной половины. «Ой, кому этот красавчик?» – защебетали девушки из отдыхающих смен, выглядывая из своих кают или сталкиваясь с неожиданным гостем в коридоре. «Герда Хольм, где живет?» – строго спросил Джек, хватая за руку какую-то рыжую особу, но тут же отпуская, чтобы не смотреть, в каком она виде. «В 3:21, а я в 3:08 и почти на 10 лет моложе». Едва не пропела девушка. «Я здесь по работе», — ответил Джек, чувствуя, как слабеют его принципы. Следовало поскорее отдать этот шоколад и возвращаться на нейтральную территорию. «Вот и нужная дверь», — Джек решительно постучал, заранее приготавливаясь к каким угодно сюрпризам известного рода, но Герда открыла дверь в плотно запахнутом халате. «Во, отлично», — почти выдохнул он. «Это для тебя». «Что это?» Сыграла непонимание Герда, затем рывком втащила Джека в крохотную прихожую и захлопнула дверь. «Зачем ты это сделала?» – спросил он, глядя, как Герда торопливо разорвала упаковку первой шоколадки. «Чтобы все подумали, что у нас что-то было», – ответила та, набивая рот сладкими дольками. «Но зачем? В женской бане все имеет значение. Через 10 минут выйдешь и пойдешь по своим делам, а у меня подрастет местный рейтинг». «Какой еще рейтинг? Тебе не понять». «Ладно. Так что, между нами теперь порядок?» «Порядок. Вали в свой первый боевой, а мы запишем, как будто все еще учебный». Глава 3. В каком бы качестве Джека не отмечали диспетчеры 8-го сектора, в центральном диспетчерском посту он встал на учет как пилот 4-го класса, словно выходил в очередной рутинный рейд, будто какой-нибудь Марк Бачинский. «Принято», – нейтрально произнес женский голос, учитывая вышедшего на смену очередного пилота, и Джек даже испытал чуточку разочарования от такой обыденной реакции. Зато пилоты-коллеги тотчас заметили новичка из-за появившегося в их партнерских списках незнакомого позывного 243610, очень длинного из-за того, что Джек был пилотом самой начальной категории. По мере продвижения по службе, согласно заслугам, количество цифр в номерном позывном сокращалось. У Марка и других асов в рамках своего сектора их было всего по 5. «Оп, а это кто у нас? Кажется, свежий боец. Представься, коллега». «Майкл Догерти», — сухо ответил Джек, хотя ему хотелось напомнить, что это он, тот самый и уже всем тут известный ученик Марка Бачинского. Впрочем, пилоты 8-го сектора и так это знали, но не упускали случая подколоть новичка. А может и раскрутить на проставку, если совпадут отпускные недели. «Майкл Догерти? Нет, не слышал». Схохмил другой голос, и на волне послышался смех двух его коллег. А на запасной, сквозь треск помех, еще чей-то. И оттуда же добавили. «Тот самый золотой мальчик на новом папином лимузине? Ах, как мило!» «Вильямс, на твоем треке 2 невидимки. Не зевай!» – одернула шутника диспетчер. «Добро пожаловать в штатный список, Майкл Догерти. На твоей орбите в крайнем треке сейчас слэп грохнется. У него в боку пробоина от метеорита». «Люди?» – тотчас осведомился Джек, перестраивая свой мусорщик на указанные тракорбиты. «Их спасатели уже эвакуировали, так что сарай теперь пустой». Прежде орбитальное пространство Лимы Красной разделялось лишь на орбиты, однако из-за увеличения количества спутников было решено разделять орбиты на подорбиты, которые называли треками. Разумеется, под эти изменения была подведена новая программная база всей околопланетной логистики, а также материальное обеспечение. Джек помнил, как им с Марком приходилось обходить огромные буксиры, доставлявшие грузы к диспетчерским станциям. Некоторые из них попросту утаскивали на утилизацию, а на их координатные позиции выдружали куда более крупные объекты, однако с новыми почти неисчерпаемыми возможностями. Ходили слухи, что для этих станций не хватало диспетчеров, и некоторые секторы оставались без должного контроля. Другая часть слухов, напротив, сообщала, что автоматика полностью заменила диспетчеров, и теперь они в ресторанах на Лиме скатерти меняют. Впрочем, ни одна из этих версий подтверждения не нашла. Контроль над логистикой остался, голоса диспетчеров были знакомыми, но работать стало чуть сложнее, несмотря на то, что все суда обслуживания получили соответствующие программные и материальные обновления. А вот и обещанная диспетчером мишень. Масса 90 тонн. Расстреливать такую из пушки смысла не было, поэтому Джек решил попытаться спустить объект на нулевую орбиту, откуда битые спутники забирали переработчики, разрезая их ботами-сварщиками и спуская дальше на Лиму. «Я 24-36-10. Для спуска буду крепить его палками», сообщил он диспетчеру, проверяя отзывы приводных систем манипулятора, которые на жаргоне назывались палками. «Принято. Освобождаю два трека, но ненадолго, а то они жалобами завалят», отчиталась диспетчер. «Да, я в курсе», отозвался Джек, отмечая периферийное движение других обломков. «Сегодня было относительно спокойно, да и последние пару недель тоже». Контрабандисты тоже перестраивались, приспосабливаясь к новшествам логистики планеты и также переписывали коды в своих программах-взломщиках. Поэтому пока на орбите Лимы Красной царили относительная тишина и покой. Впрочем, кое-какие пакости они еще подбрасывали, научившись прогонять через телепорты небольшие объекты-невидимки. Обновленная аппаратура мусорщиков позволяла эти невидимки замечать, но проблема заключалась в том, что появлялись они не рядом со створами телепортов, а уже в глубине орбитальных порядков, повреждая не только статичные спутники, но и маневренные суда обслуживания. Избежать столкновения с выскочившим из ниоткуда куском килограммов на 100 было невозможно, и в соседнем секторе уже были сходы мусорщиков с орбит после таких столкновений. Пока все ограничивалось лишь ремонтом, но что может начаться, когда станут выпрыгивать куски покрупнее? По мнению Джека, контрабандисты отрабатывали способ выбрасывать свои контейнеры поближе к нулевым орбитам, чтобы у служб не оставалось времени их перехватить, а может и вовсе перейдут на малогабаритные грузы. Если выход большого контейнера сопровождался яркой экранной вспышкой телепорта, то проход небольшого объекта был едва заметен. Так, небольшая искорка, и все.